Фонд А. Муля, не нервируй. Книга шестая. Глава первая. А Дуся скучала. Она вернулась из магазина и принялась варить борщ. Так-то на обед была жареная рыба, гречневая каша и вчерашние щи. Им на двоих должно вполне хватить. Тем более Модест Федорович будет обедать в институте, а Ярослав на весь день ушел в интернат. У них там производственная практика. Окна общежития моют. Но надо же было чем-то себя занять. Дуся на душе была вся в тревоге. Как там ее Мулечка едет? В такую даль? Дуся вздохнула и принялась пассировать лук на сале до золотистого цвета. Сковорода весело шкварчала, а вот Дусе было совсем не весело. Нет, плохо, что Муля уехал. Так-то Дуся понимала, что для карьеры мальчику эта поездка будет очень полезна. Но как же теперь быть ей, Дусе?
«Дуся, окно открой!»
— крикнула из комнаты Машенька.
«Звоняла всю квартиру!»
Дуся вздохнула и открыла окно. Сразу ворвались веселые перекрикивания грузчиков и запах выпечки. В булочную, что под ними, привезли хлеб. Тревожно шумела очередь.
«Ты дверь на кухню не соображаешь, чтобы закрыть?»
Маша, растрепанная, дутловатая, вбежала на кухню.
«Провоняешь Модесту Федоровичу все костюмы своей зажаркой?» «Да я ж на маленьком огне!»
— попыталась объяснить Дуся.
«Еще только морковка осталась, и все». «Зачем ты борщ варишь? Кто его будет есть? Модест Федорович обедает на работе, а я не люблю борщ твой этот вонючий. Сколько раз тебе можно повторять?»
Зажав нос, она сердито выскочила из кухни, с силой хлопнула кухонной дверью. Жалобно задребезжали стекла в буфете. Дуся вздохнула, доварила борщ, закрыла окно и тихо вышла из квартиры. До вечера еще почти 4 часа. Или даже 5. Модест Федорович часто задерживается, а Ярослав вечерами ходит на кружок по моделированию в Дом пионеров. И вот куда податься? Может, к Надежде Петровне сходить? Можно будет поговорить про Мулю? Хотя нет, они же с этим противным Одияковым собираются в санаторий. Сейчас ей точно не до разговоров. А куда ж сходить? И тут Дуся вспомнила, что не забрала вещи из каморки Герасима, когда Муленька там ночевал. О, точно! Надо срочно сходить и посмотреть, что там. А то, не дай бог, унесут. А там перина же. А соседи, особенно этот Василий, за ними нужно глаз да глаз. Дуся облегченно вздохнула, улыбнулась и заспешила в коммуналку. Среди всех профессий самая тяжелая и невыносимая жизнь у вожатых в пионерском лагере. Никакому асфальтоукладчику или столевару даже и не снилось, какой же это тяжелый и адский труд. Я в этом уже практически убедился. И как они терпят все это? Но расскажу по порядку. Дорога в Югославию прошла быстро и даже весело. Добрались мы на место без особых приключений, если не считать, что Евгения Чвакина потеряла чемодан и пришлось всем искать. Чемодан оказался брошен прямо на вокзале, где мы ожидали свой поезд. Мы ехали 2 поездами с пересадкой. Как объяснила Евгения, все побежали, и я побежала. А о том, что каждому пассажиру полагается нести свой чемодан самому, девушка не подумала. И вот результат. К счастью, товарищ Иванов вместе с товарищем Сидоровым куда-то отлучились, кому-то там звонили, и в результате выяснили, что чемодан найден, и вскоре его доставят нам по адресу, прямо в гостиницу. Оставшуюся часть дороги Женя доставала всех жалобами, что, дескать, ей нужен какой-то там особо волшебный лосьон, который был в чемодане, и без этого замечательного лосьона она никуда ехать не может, и вообще жить без него не может. Этими претензиями она сначала пыталась доставать меня, но я мягко, но твердо отправил ее к товарищу Сидорову. Пусть у него голова болит, раз напихал мне всех этих золотых деточек. Кроме того, подрались Богдан Тельняшев и Иван Болдырев. Ну, как подрались? Тельняшев сначала пытался доставать меня, но я отмахнулся. И так работы было, что ой. Ведь кроме людей мы везли часть какого-то очень нужного реквизита и костюмы. И все это полагалось доставить в целости и сохранности. Поэтому на его попытки втянуть меня в ссору я даже внимания не обратил. И тогда Тельняшев немного поскучал и принялся самоутверждаться на других членов группы. А когда очередь дошла до Болдырева, тот терпеть не стал. Ведь у него дядя является аж заместителем начальника административно-хозяйственного отдела Министерства строительства СССР. А это так-то не шутки. К счастью, они успели съездить друг другу только в ухо и в нос, а потом прибежали товарищ Сидоров и товарищ Иванов и мгновенно прекратили все это безобразие. Товарищ Иванов даже прочитал нудную и длинную лекцию «Моральный облик советского человека за границей». Слушали его невнимательно. Некоторые разговаривали и даже перебивали лектора, пока товарищ Сидоров не рявкнул, мол, кто не сдаст зачет, будет отправлен обратно по несоответствию. Пришлось всем сидеть, слушать и даже конспектировать. Соответственно, все возненавидели Тельняшева как зачинщика и виновника. В связи с чем он чуть было не подрался с Альбертом Павловым. В общем, поездка прошла весело. Я это уже говорил. Когда мы добрались до гостиницы, где мы будем жить в ближайшее время, оказалось, что у них там произошел какой-то сбой в расписании, и нам придется немного подождать. Ну как немного? Около часа. Пока большинство золотых деточек возмущенно обсуждали эту новость, Миша Пуговкин устроился на сваленных прямо в вестибюле чемоданах, вытащил из сумки запеченную курицу, колбасу, яйца и прочую снеть. И они с Фаиной Георгиевной, Ириной Васильевной и Ваней Матвеевым мирно сидели и все это доедали, пользуясь моментом. Звали меня, но я отмахнулся. Не до того. Мы с товарищами Ивановым и Сидоровым практически сбились с ног. Здесь следует уточнить, что я, не дрогнувши рукой, взвалил на ответственных товарищей организационные дела с членами делегации, а на себя взял самую тяжелую часть – реквизит и прочий багаж. Товарищи Иванов и Сидоров отнеслись к этому благожелательно, справедливо рассудив, что раз я молодой, то пусть мне достанется самая тяжелая работа. Я же сделал так не из-за доброты. Просто вместе с реквизитом и прочей рухлядью я вез меха соболя, чернобурки и голубого песца, водку и икру в немаленьких масштабах. А Дьяков расстарался. В связи с тем, что у нас делегация была с особым статусом, наш багаж сильно не досматривали. Но все равно форс-мажоров не хотелось. Поэтому я контролировал погрузку-выгрузку сам лично и переживал за каждый ящик. С Ёжи Галей встреча была назначена во второй половине дня, так что передо мной сейчас стояла задача заселиться и отделить свои вещи незаметно для остальных. Я в который раз заглянул в свой рабочий блокнот, на меня отвлек звонкий голос.
«Товарищ Бубнов, это же безобразие!»
Я поднял взгляд. Евгения Чвакина так и не угомонилась, и сейчас стояла вся на взводе.
«Я требую, чтобы нас сейчас же поселили в гостиницу. Сколько можно ждать? Я всю ночь ехала, я устала и хочу принять душ!»
Выпалила она.
«Да, есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты»,
— меланхолично заметила Фаина Георгиевна, жуя огурец. На горизонте показался товарищ Сидоров, и Евгения ретировалась, справедливо рассудив, что скандал раздуть можно будет и позже. Лишь многообещающее зло зыркнуло на нас. «Ну вот и за что мне все это?» «Ура! Все решили. Сейчас будем заселяться», — тяжело выдохнул товарищ Сидоров. Видно было, что ему эта дорога далась нелегко. «Замечательно», — сказал я. «Как они номера распределяли?» «По алфавиту», — пожал плечами товарищ Сидоров. «А что?» «А то, что сейчас начнется нытье, что вид из окна не такой, или матрас слишком жесткий». Товарищ Сидоров опять вздохнул и ничего не ответил. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер запревший лоб. Вид у него был нерадостный. Пока распределяли номера и народ расселялся, ко мне подошла Лёля Иванова. В отличие от остальных, она вела себя на удивление тихо и права не качала. Пока не качала. Но, судя по ее решительному виду, сейчас начнет. Я оказался прав.
«Вот и добрались»,
— улыбнулась она.
«А что дальше, Муля?»
«После обеда у нас с товарищем Ивановым встреча с Ёжи Галя и Францем Штиглицем. Съемки начнутся уже завтра. Обсудим все организационные моменты с ними. Потом я тебе все расскажу».
«А мы что будем делать?»
«Насколько я знаю, товарищ Сидоров будет сопровождать всех членов нашей делегации на экскурсию, которую нам организовали наши югославские друзья. Как раз после обеда».
«Муля!»
— возмутилась Лёля.
«Это все понятно. Экскурсии, товарищеский ужин, посещение музеев и театра. Стандартная программа. Ты будешь крутиться на съемках, все артисты твои тоже. А что буду делать я? В гостинице сидеть? Товарищ Иванов сказал, что нам выходить без сопровождения запрещено».
«А зачем же ты сюда ехала?» — удивился я. Что-что, развлекать ее не собирался. Но чем-то занять ее надо было, а то упадет на хвост, и я не смогу провернуть все, что запланировал. А запланировал я много всего. План был такой. Первый. Непосредственно работа на съемках фильма. Нужно было очень тщательно контролировать процесс, чтобы получилось то, что хочу я, а не то, как умеют они. Фильм должен стать бестселлером в мире и вертикальным карьерным трамплином для меня и моих протеже. Второе. Организовать встречу Фаины Георгиевны с сестрой. Причем так, чтобы не вызвать подозрений у всех. Особенно это касается товарищей Иванова и Сидорова. Третье. Встретиться с тетей Лизой. Нет, лично мне, попавшему в тело мули, вся эта родня, ну, такое себе. И никаких родственных или сентиментальных чувств к Елизавете Петровне Шушиной у меня вообще не было. Но, тем не менее, я планировал познакомиться с нею, посмотреть, что она себя представляет. Если она нормальная, то я хотел открыть на ее имя счет и положить туда под процент деньги, вырученные от продажи мехов. Подарки своим я вполне куплю на деньги, вырученные от продажи водки и икры. Возможно, получится убедить тетю Лизу присмотреть мне недвижимость где-то в Бельгии или на севере Люксембурга, пока цены там окончательно не взлетели. Так-то я планировал сюда приезжать частенько и каждый раз пополнять валютный счет. Ведь Фаине Георгиевне я скоро помогу, причем, думаю, пройдет не так много времени. Закрою гештальт, так сказать. А потом, лет через 5, я хочу переехать в Европу. И хорошо, если к этому моменту у меня уже здесь будет первичный капитал и свой домик. Вот такой нехитрый план был у меня на эту поездку. А если Лёля Иванова будет постоянно крутиться рядом, то второй и третий пункты, может, даже и не получится провернуть. Кроме того, я взял ее в эту поездку ведь тоже не просто так. Поэтому я посмотрел на Лёлю и сказал заговорщическим голосом. «Лёля, за это время ты бы могла найти здесь богатого и влиятельного мужа».
«Да что ты такое говоришь, Муля?»
Возмутилась она, аж покраснела от негодования.
«Немедленно извинись».
«Ну, если предел твоих мечтаний выйти замуж за простого советского инженера или учителя, родить ему парочку детей, всю жизнь прожить в двухкомнатной квартире, а на выходные ездить к его родителям помогать на огороде, то тогда извини меня, был неправ». Лёля фыркнула, резко развернулась на каблуках и ушла, сердито цокая каблучками. А я остался стоять посреди вестибюля. И коварная улыбка змеилась по моим губам. Что ж, удочку с наживкой я закинул. Теперь остается дождаться, когда рыбка клюнет. Мы с товарищем Ивановым прибыли навстречу вовремя. Нас уже ждали югославские товарищи. В большом зале собрались несколько человек. Кроме знакомых мне Франца Штиглица и ежи Галя, здесь были еще актер Раде Маркович и режиссер Воислав Нанович. Я вспомнил их по знакомому с детства фильму «Волшебный меч». Это же, по сути, была первая фэнтези-сказка. Двоих других мужчин я не знал. После приветствий Франц Штиглиц сказал: «Мы включили Раде Марковича на роль немецкого генерала, а Воислав Нанович будет вторым советником по фильму». «Очень рад», — обрадовался я. Для этого времени режиссерские приемы Нановича были действительно новаторскими. Мы начали обсуждать рабочие моменты, когда Нанович вдруг сказал: «Я видел фотографии актрис на роли первой и второй сестер Милосердия. По второй у меня замечаний нет. А вот на роль первой я бы рекомендовал другой типаж. Его зритель любит больше. У нас есть такая актриса, как надо. Вера Ильич Джукич». Ну вот и тут началось. Я ответил: «Уважаемый товарищ Нанович, вы видели только фотокарточки актеров. Давайте завтра на пробах вы посмотрите на игру Раневской, и тогда уже сделаете выводы». Нанович скинулся, и тогда я добавил более жестким тоном: «Кроме того, все кандидатуры на роли утверждала наша партия и лично товарищ Сталин». Товарищ Иванов внимательно посмотрел на меня и не сказал ничего. А вот товарищу Нановичу пришлось сдуться. Но, судя по его недовольному лицу, он еще не сдался и будет эту идею проталкивать дальше. А, возможно, и гадить по-мелкому. Мы обсудили график и место съемок и прочие рабочие моменты. А потом товарищ Штиглиц сказал: «Товарищ Бубнов, Муля, мы с Ёжей Галей до сих пор вспоминаем ту встречу в лесу. Как вы нас замечательно принимали! И баня с вениками какая была. И мы тоже хотим показать вам югославское гостеприимство. Завтра после съемок мы приглашаем вас с товарищами к нам на озера. Вам очень понравится». И он подмигнул мне. Товарищ Иванов хотел что-то сказать, но при югославах не решился. Лишь опять очень внимательно посмотрел на меня. «Ну а я что? Я ничего».
«В уборную выйду», —
шепнул я ему на ухо, встал и вышел из комнаты. Краем глаза заметил, как ежик Гали выскользнул за мной. Я успел отойти несколько шагов, как он меня нагнал и кивнул. «Сюда». Мы зашли в сортир. Там, кроме нас, никого больше не было. «Привез?» — спросил ежа Галя. «Да», — кивнул я. «Нужно до завтра все решить. А то потом начнут реквизит разбирать. Где я его прятать буду?» «В 5 утра подойдут двое. Марко и Драгон. Покажешь им». «Хорошо», — кивнул я. «В 5 я выйду во двор покурить».
«С Нановичем будь осторожен»,
— шепнул ежа Галя. «Хочет своих протянуть. Он хоть и талантливый, но очень себе на уме».
«Вижу. Он тебя отстраняет потихоньку», — понятливо усмехнулся я.
«Урод он», — кивнул ежик Галя и вышел из туалета. Я как раз мыл руки, когда в туалет торопливо вошел товарищ Иванов. «Ты что, здесь один?» — как бы, между прочим, спросил он, пристраиваясь возле писсуара.
«Наверное»,
— пожал плечами я, вытирая руки. «А где этот ежик Галя?»
«Так он же в переговорной с вами был».
«Он вышел вслед за тобой», —
нахмурился товарищ Иванов. «Я не видел», — сказал я и вышел из туалета. Тяжелые капли дождя стучали по оконному стеклу, усыпляя. Свинцовое небо нахмурилось и стало давить. Нет, не такой я представлял Югославию. В том моем мире я неоднократно бывал в разных странах Европы. Большинство из них мало чем отличались друг от друга. И отличить, к примеру, затянутые диким плющом черепичные крыши деревеньки в Бельгии от точно таких же крыш деревеньки во Франции или Северной Германии нужно было исхитриться. А вот до всяких Словакии, Словении и прочих Черногорий я так и не добрался. Как-то они были мне не так интересны, чем, скажем, улочки Рима или Барселоны. Поэтому смотрел на Югославию с огромным интересом. Но кроме пелены дождя и таких же серых населенных пунктов, как у нас, ничего особенного я сейчас не видел. Даже природа была почти такая же, как у нас. Так, за неспешными размышлениями, я начал проваливаться в сон. Будильник я выставил на 5:50 утра. И тут в дверь постучали, да так, что я аж подпрыгнул. И поспешил открыть дверь. За дверью стоял товарищ Сидоров, и был он встревожен не на шутку. «Товарищ Бубнов!» – вскричал он. «Что происходит?» «А, что, где?» – не понял я. «Куда делись 6 человек из группы? Их никого нет в номерах!»